Глава 9. Великий князь Иоанн Даниилович, прозванием Клета. Годы 1328-1340. Летописцы говорят, что с восшествием Иоанна на престол Великого княжения мир и тишина воцарились в Северной России, что моголы пристали, наконец, опустошать ее страны и кровью бедных жителей орошать пепелище, что христиане на 40 лет опочили от истомы и насилий долговременных, то есть узбек и преемники его, довольствуясь обыкновенную данью, уже не посылали воевод своих грабить великое княжение, занятые делами Востока и внутренними беспокойствами Орды или устрашаемые примером Твери, где Шевкал был жертвою ожесточенного народа. Отечество наше сетовало в уничижении. Головы князей все еще падали в Орде по единому мановению ханов. Но земледельцы могли спокойно трудиться на полях, купцы ездить из города в город с товарами, бояре наслаждаться избытком. Кони татарские уже не топтали младенцев, девы хранили невинность, старцы не умирали на снегу. Первое добро государственное есть безопасность и покой. Честь драгоценна для народов благоденствующих. Угнетенные желают только облегчения и славят Бога за оное. Сия действительно благословенная по тогдашним обстоятельствам перемена ознаменовала возвышение Москвы, которая со времен Иоанновых сделалась истинную главою России. Мы видели, что и прежние великие князья любили свои удельные или наследственные города более Владимира, совершая в нем только обряд восшествия на главный престол российский. Дмитрий Александрович жил в Переславле-Залесском, Михаил Ярославич в Твери. Следуя той же естественной привязанности к родине, Иоанн Даниилович не хотел выехать из Москвы, где находилась уже и кафедра митрополии. Ибо святой Петр, имев несколько раз случай быть в всем городе, полюбил его красивое местоположение и доброго князя, оставил знаменитую столицу Андрея Боголюбского, правимую тогда уже одними наместниками княжескими, и переселился к Иоанну. «Если ты, — говорил он князю в духе пророчества, как пишет митрополит Киприан в житии святого Петра, — если ты успокоишь мою старость и воздвигнешь здесь храм, достойный Богоматери, то будешь славнее всех иных князей, и род твой возвеличится. Кости мои останутся в всем граде, свидетели захотят обитать в оном, и руки его взыдут на плеща врагов наших». Иоанн исполнил желание старца и в 1326 году, 4 августа, заложил в Москве на площади первую церковь каменную во имя Успения Богоматери при великом стечении народа. Святой митрополит, собственными руками построив себе каменный гроб в ее стене, зимою приставился. Над прахом его в следующем году осветил сию церковь епископ Ростовский, и новый митрополит именем Феогност, родом грек, основал свою кафедру также в Москве, к неудовольствию других князей. Ибо они предвидели, что наследники Иоанновы, имея у себя главу духовенства, захотят исключительно присвоить себе достоинство великокняжеское. Так и случилось, ко счастью России. В то время, когда она достигла вышней степени бедствия, видя лучшие свои области, отторженные Литвою, все другие, истерзанные моголами, в то самое время началось ее государственное возрождение, и в городке, дотоле маловажном, созрела мысль благодетельного единодержавия, открылась мужественная воля прервать цепи ханские, изготовились средства независимости и величия государственного. Новгород знаменит бывшую в нем колыбелью монархии, Киев – купелью христианства для россиян. Но в Москве спаслися отечество и вера. Сие время великих подвигов и славных усилий еще далеко. Обратимся к происшествиям. Первым делом великого князя было ехать в Орду вместе с меньшим братом Александра Тверского Константином Михайловичем и с чиновниками новогородскими. Узбек признал Константина тверским князем, изъявил милость Иоанну, но, отпуская их, требовал, чтобы они представили ему Александра. Вследствие того, послы великого князя и новогородские, архиепископ Моисей и Тысячский Аврам, прибыв во Псков, Именем Отечества убеждали Александра явиться на суд к хану и тем укротить его гнев, страшный для всех россиян. «Итак, вместо защиты, — ответствовал князь Тверской, — я нахожу в вас гонителей. Христиане помогают неверным, служат им и предают своих братьев. Жизнь суетная и горестная не прельщает меня. Я готов жертвовать собою для общего спокойствия». Но добрые псковитяне, умиленные его несчастным состоянием, сказали ему единодушно: «Останься с нами, клянемся, что тебя не выдадим, по крайней мере, умрем с тобою». Они велели послам удалиться и вооружились. Так народ действует иногда по внушению чувствительности, забывая свою пользу и стремится на опасность, плененной славою великодушия. Чем реже бывают сии случаи, тем они достопамятнее в летописях. Разделяя с новым городом выгоды немецкой торговли, псковитяне славились в сие время и богатством, и воинственным духом. Под защитою высоких стен они готовились к мужественной обороне и построили еще новую каменную крепость в Изборске, на горе Жераве. 1329 год. Иоанн, боясь казаться хану ослушником или нерадивым исполнителем его воли, приехал в Новгород с митрополитом и многими князьями российскими, в числе коих находились и братья Александровы, Константин и Василий, также князь Суздальский Александр Васильевич. Ни угрозы, ни воинские приготовления Иоанновы не могли поколебать твердости псковитян. В надежде, что они одумаются, великий князь шел медленно к их границам и через 3 недели расположился станом близ Апоки. Но, видя, что надобно сражаться или уступить, прибегнул к иному способу, необыкновенному в Древней России. Склонил митрополита наложить проклятие на Александра и на всех жителей Пскова, если они не покорятся. Сия духовная казнь, соединенная с отлучением от церкви, устрашила народ. Однако ж граждане все еще не хотели предать несчастного сына Михаилова. Сам Александр великодушно отказался от их помощи. «Да не будет проклятия на моих друзьях и братьях ради меня», — сказал он им со слезами. «Иду из вашего града, освобождая вас от данной мне клятвы». Александр уехал в Литву, поручив им свою печальную юную супругу. Горесть была общая, ибо они искренно любили его. Посадник их именем Солога объявил Иоанну, что изгнанник удалился. Великий князь был доволен, и митрополит, разрешив псковитян, дал им благословение. Хотя Иоанн в всем случае казался только невольным орудием ханского гнева, но добрые россияне не хвалили его за то, что он, в угодность неверным, гнал своего родственника и заставил Феогноста возложить церковное проклятие на усердных христиан, коих вина состояла в великодушии. Новогородцы также неохотно участвовали в всем походе и спешили домой, чтобы смирить немцев и князей устюжских. Первые убили в Дерпте их посла, а вторые — купцов и промышленников на пути в землю югорскую. Летописцы не говорят, каким образом новогородское правительство отмстило за то и другое оскорбление. 1330-1332 годы. Страх, наведенный Иоанном на Псков, не имел желаемого действия. Ибо Александр, принятый дружелюбно Гедимином Литовским, обнадеженный им в защите и влекомый сердцем к добрым псковитянам, через 18 месяцев возвратился. Они приняли его с радостью и назвали своим князем, то есть отложились от Новогорода и, выбрав даже особенного для себя епископа именем Арсения, послали его ставиться к митрополиту, бывшему тогда в Волынии. Александр Михайлович и сам Гедимин убеждали Феогноста исполнить волю псковитян. Однако ж митрополит с твердостью отказал им и в то же время с епископами Полоцким, Владимирским, Галицким, Перемышльским, Хелмским посвятил архиепископа Василия, избранного новогородцами, коего епархия, согласно с древним обыкновением, долженствовала заключать в себе и Псковскую область. Гедимин стерпел сие непослушание от митрополита, уважая в нем главу духовенства, но хотел перехватить архиепископа Василия и бояр новогородских на их возвратном пути из Волыни, так что они едва могли спастись, избрав иную дорогу, и принуждены были откупиться от киевского неизвестного нам князя Феодора, который гнался за ними до Чернигова с татарским баскаком. Между тем, как Иоанн, частыми путешествиями в Орду, доказывая свою преданность хану, утверждал спокойствие в областях великого княжения, Новгород был в непрестанном движении от внутренних раздоров или от внешних неприятелей, или ссорясь и мирясь с великим князем. Зная, что новгородцы, торгуя на границах Сибири, доставали много серебра из-за Камы, Иоанн требовал оного для себя и, получив отказ, вооружился, собрал всех князей низовских, рязанских, занял в 1333 году Бежецк, Торжок и разорял окрестности. Тщетно новгородцы звали его к себе, чтобы дружелюбно прекратить взаимное неудовольствие. Он не хотел слушать послов, и сам архиепископ Василий, ездив к нему в Переславль, не мог его умилостивить. Новгородцы давали великому князю 500 рублей серебра с условием, чтобы он возвратил села и деревни, беззаконно им приобретенные в их области. Но Иоанн не согласился и в гневе уехал тогда к хану.